è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, у другого микрофона Антон Барбашин, редакционный директор центра Riddle Russia. Привет.
Привет.
Наша тема, точнее, что происходит. Дональд Трамп заявил, прямая речь, «Надеюсь, Россия и Украина достигнут соглашения на этой неделе. Тогда обе стороны начнут вести крупный бизнес с Соединенными Штатами Америки, которые процветают и зарабатывают состояние». Конец цитаты. Также важно для контекста, что происходит. Согласно источникам Wall Street Journal, США предложили 17 апреля в Париже украинской делегации секретный документ «Контуры прочного мира в Украине». И вот что это за контуры. Признание США аннексированного Крыма за Россией, и тут уточнение по другим сообщениям, признание контроля над этим пространством, над полуостровом Российской Федерации, то есть сценарий послевоенной и советизированной Балтики, не признание аннексии, но и не оспаривание контроля СССР было над регионом со стороны Запада. Также в контурах отказ Украины от вступления в НАТО, нейтральные территории под контролем США вокруг Запорожской АЭС, и в конце недели Украине эти предложения нужно будет как-то осмыслить и отреагировать на них на встрече с американскими и европейскими представителями в Лондоне. Еще два очень важных для контекста момента. Пасхальное перемирие, про него хочется поговорить, и заявление, которое было на той неделе от главы внешнеполитического ведомства американского, от главы Госдепа Марко Рубио, о том, что Соединенные Штаты могут выйти из этого процесса. Тоже цитата. «Мы не собираемся заниматься этим, то есть мирным процессом по Украине, месяцами, поэтому нам нужно очень быстро определить. Это вопрос нескольких дней. Возможно ли это, то есть перемирие, в ближайшие недели? Если да, мы в деле. Если нет, у нас есть и другие приоритеты». Я бы, может быть, с этого и начал, с Рубио. Что это, по-твоему? Что это заявление значит?
Я думаю, здесь история довольно простая. Соединенные Штаты устали пытаться заключить мир, примирить стороны. В принципе, это было довольно очевидно, учитывая то, что мы знаем про Трампа, то, как он работал в первый президентский срок. Если долго что-то не получается, не получается получить сразу какие-то дивиденды, записать себе это в победу, то Трамп потихоньку выключается. Тут еще ситуация обостряется тем, что Соединенные Штаты при Трампе во второй срок довольно откровенно говорят о том, что Европа им неинтересна. Они так или иначе планируют из Европы выходить. У нас здесь речь идет и про сокращение американских сил на территории Европейского Союза. Ну, в конце концов, идет торговая война еще с Европейским Союзом. Здесь повестка Гренландии никуда еще не делась. Поэтому, в принципе, ничего нет удивительного в том, что США сигнализируют, что они не готовы вечно держать ситуацию на контроле и просто в какой-то момент скажут: «Так, ребята, все, нас это достало, нам это надоело, давайте разбирайтесь дальше с вами, потому что с вами каши сварить у нас очень быстро не получилось».
Про это и тексты писали, и говорили, что да, давайте вспомним первый срок Трампа, как он с Кимом разговаривал, что было по Ирану, как он быстро остывает. Но можно я у тебя уточню, как тебе кажется, вот эта тактика второго срока в отношении Украины, тактика и Трампа, и его команды, неортодоксальная дипломатия, так скажем, которую можно свести к примерно таким словам. Наши предшественники, Байден, были неправы, а мы все сделаем быстро. Отдайте Путину, что он хочет. Господин Путин, к вам вопросов нет. Это вот такой гиперреализм. Если ты в тупике, найди сближение позиций и учти, что у России есть большие преимущества, и если ты хочешь договариваться, нужно пойти на существенные уступки. Или это все же неумелость, ну вот когда ты быстро остываешь, у тебя нет стратегии, ты начинаешь диалог, а по сути торг, с заявления, что я вам отдаю вот это вот все сразу. Просто это как-то неумело, да, что ли, так вести переговоры. В общем, гиперреализм или неумелость?
Нет, мне кажется, реализмом здесь вообще не особо пахнет. Это похоже на ситуацию того, что есть предвыборное некое заявление, обещание, там было со сроками. Ну ладно, там за один день у него не получилось, но вот 100 дней скоро истекают. Я думаю, именно в эту рамку хочет Трамп заявить о том, что ничего не получилось, и назначит виноватых, либо это будут все, кроме Соединенных Штатов при Трампе, естественно, либо отдельно Украина с Европейским Союзом, который отказался снимать с России санкции, которые были нужны для заключения временного перемирия на территории Черного моря. Проблема тут заключается в том, что даже если мы представим, что Трамп хотел все сдать России, те позиции, которые озвучены, это вообще ни разу не сдача всего России. Отдельно с Крымом. Крым вообще не рассматривала Россия как предмет этих переговоров. Если мы вспомним, все время звучит формула про 4 территории. Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожские области Украины. Крым сюда не входит, потому что Россия считает Крым решенным вопросом. Там вообще не о чем говорить. То есть его легализация была бы хорошим бонусом сверху. Типа, да, спасибо, но мы и так это знали. НАТО, Украине уже объявили Соединенные Штаты, что она никогда не вступит в НАТО или там в ближайшее время не вступит в НАТО. Но в любом случае, это вроде как словесно, на словах. Соединенные Штаты сняли повестки. То есть как бы тут непонятно, в чем сделка для России. Россия продолжает настаивать на довольно жестких максималистских позициях. 4 региона, включая те территории, которые не контролируются российской армией. Там отказ от НАТО юридический. Должна быть изменена украинская конституция. И еще сверху там куча всяких бонусов, в том числе снятие санкций и вообще в идеале признание всех этих территорий юридически российскими. Ну ладно, здесь можно, наверное, поторговаться в какой-то форме, если там хотя бы частично будут сняты санкции. На днях Юрий Ушаков, главный переговорщик, собственно, России по этому процессу, один из главных или главный советник Владимира Путина по внешней политике в целом, мне кажется, довольно откровенно и предельно точно описал ситуацию, что вроде есть некий Трамп, который понимает первопричины конфликта, и он бы и хотел отдать России то, что российское по праву, чтобы закрыть эту историю, но вот, значит, истаблишмент Соединенных Штатов и Европейского Союза ему мешает. Поэтому то, что было озвучено в рамках последних этих новостей, совершенно недостаточно для того, чтобы Россия на это согласилась, считала это некой своей победой. В таком случае можно уже дождаться, когда Трамп выйдет с переговоров, лишив Украину всяческой помощи, и Россия просто продолжит то, что она уже делает, рассчитывая на то, что Европейского Союза не хватит сил долгосрочно поддерживать Украину даже на текущих уровнях.
Боюсь, что еще поспрашиваю про это, но давай к событиям вернемся последних пару дней. Пасхальное перемирие. Путин заявил, что дал приказ не стрелять. Зеленский вынужден был реагировать. При этом сказал, что веры Российской Федерации нет, но если они не будут стрелять, мы не будем отвечать. В течение дня заявление США было, что было бы здорово перемирие продлить, не ограничиваться одним днем. Украина предложила частичное прекращение огня на месяц, отказаться от ударов дальнобойными дронами и ракетами по гражданским объектам. К концу дня формулировка из России была примерно следующая, что приказа продолжать перемирие не поступало, и вообще Украина нарушала условия перемирия, хотя какие там были условия, да, ни о чем не договаривались, в одностороннем порядке объявили. С утра в понедельник удары по Николаеву, Херсону, Черкасам, по Киевской области, там работал ПВО. Украинская сторона говорит, что перемирие многократно нарушалось тоже, и прямые боестолкновения были, особенно в районе Покровском. Много. Это все был маневр такой, жест в сторону, опять же, Трампа. Путин как бы показывал, что хочет мира, что он добрый христианин, и тут я без иронии, потому что это очень важно для части аудитории Трампа. Зеленский был вынужден принимать мяч и тоже отбивать, говорить, да, давайте, отлично, раз перемирие, то на месяц, да, частичное, вот с этими дальнобойными ударами. Это все было для Трампа разыграно, и такая игра «подставь перед боссом своего контрагента».
Я думаю, да, это было сделано специально для Трампа, чтобы ему дать возможность своей аудитории и в целом для себя заявлять о том, что вот смотрите, Путин в принципе готов, он показывает жест доброй воли, действительно, да, христианин молодец, и что-то не получается, но Россия же тоже заявляет, что украинцы нарушали это перемирие, и Россия отвечала им взамен, то есть можно при желании сказать, что ну вот, значит, Киев недостаточно христианский и не выдержали испытания этими 30 часами или сколько там было предложено, но с технической точки зрения, 30 часов перемирия, это вообще как бы ни о чем. То есть, это как бы объективно никто не мог успеть ничего серьезного сделать. То, что Москва отказалась продлевать это на 30 дней, опять же, возвращает нас к тому, что даже ограниченное перемирие в рамках ударов по энергоструктурам или перемирие на Черном море, там сразу была куча российских условий, которые распаковывали бы историю со снятием санкций, с каким-то контролем над тем, что Украина делает. И российская сторона многократно давала понять, что быстро подобное перемирие заключить невозможно, потому что Москве нужно сразу большое количество гарантий. Было совершенно понятно, что Путин не будет продолжать никакое перемирие, которого бы и не было по факту. Тут можно, опять же, посмотреть на карту люди, которые регистрируют удары, прилеты. Этого было в таком количестве, что вообще сложно говорить, что была вообще какая-то попытка. То есть это просто, по сути, информационный сброс, который делался на уровне российского президента. Опять же, чтобы Трамп мог каким-то образом на это реагировать. И в целом Россия показала, может быть, желая, чтобы Трамп пока не выходил из процесса. Даже, может быть, не столько из-за самой Украины, сколько потому, что российско-американский диалог, он самоценен. Сейчас видим продолжение дискуссии о возвращении работы посольств, и там вроде как действительно ведутся какие-то технические консультации, которые могут чему-то принести, но там, опять же, мы видим, что завязана куча российских хотелок по снятию санкций, разные предложения, например, покупки запчастей самолетов американского производства за счет российских замороженных активов. То есть Россия будет любую возможность диалога с США использовать для реализации каких-то своих планов по снятию части ограничений. И даже если с Украиной ничего не получается, а мне кажется, это уже довольно очевидно, Россия бы хотела продолжать с Трампом нести дискуссию по целому спектру вопросов, потому что здесь одни только потенциальные маленькие или большие победы. Но я бы сказал, что сам факт того, что Трамп готов выключиться из этого процесса, ограничив или полностью прекратив поддержку Украины, это уже достаточная для России победа, чтобы считать первые 3 месяца президентства Трампа довольно успешными, хотя крайне непредсказуемыми.
В логике этих переговоров, этого мирного процесса, когда Трамп говорит, что до конца недели должно быть что-то существенное в мирном процессе, когда Рубио говорит, что мы можем и выключиться, у нас есть другие приоритеты, это же инструмент давления получается, и все-таки в первую очередь, ну, на кого еще, да, на Украину.
Ситуация выглядит так, что американцы вроде как действительно хотели заключить какое-то перемирие или временное прекращение дня хотя бы в рамках челночной дипломатии, взаимодействовали с теми и с другими, довольно быстро поняли, что позиции сторон совершенно невозможно примирить. Тут еще Европейский Союз отказывается следовать тому, что говорит Трамп в рамках этих отношений. И довольно, наверное, честно, признавая свою ограниченность в возможностях по участию принуждения сторон, они в очередной раз выдвигают какую-то временную рамку. Не думаю, что ожидая какого-то серьезного прорыва с одной или с другой стороны, но это лишь подготовка к тому, чтобы снять с себя ответственность, которая Трампу совершенно ни к чему. Он вполне может заявлять своей аудитории, что мы приложили серьезные условия, взаимодействовали со всеми. И опять же, вопрос остается открытым, кого именно назначат виноватым. Ну, скорее всего, примерно всех. Но не стоит забывать то, как откровенно Трамп комментирует вопросы, связанные с взаимоотношениями с Украиной и лично президента Зеленского. На днях он буквально сказал, что он мне не нравится, он вел себя плохо в рамках этой войны и вообще в целом. Ну, по крайней мере, риторически ответственность в большей степени он перекладывает на Зеленского, потому что тот виноват, что, в принципе, начал воевать с Россией. Начал воевать. Ну, в смысле, начал отвечать на российскую агрессию, потому что надо было думать, вот большая Россия, большая армия — это его вина.
Если Соединенные Штаты таким образом устраняются, то уходит ведь и механизм давления на Украину. То есть, если раньше можно было сказать «не будете меня слушаться, я выйду из комнаты и вообще не буду оказывать вам никакой поддержки», и это было само по себе инструментом. Сейчас, если к тому и идет, Киев, наверное, может быть свободен от каких-то опасений или нет. Слишком важный фактор Соединенные Штаты и слишком большая это будет перемена, если они исключатся.
Но из того, что нам известно о ходе переговоров, никакие сделки, которые американская сторона предлагала Украине, не подразумевали гарантии предоставления безопасности, в том числе гарантии предоставления поставок вооружений. То есть Киев практически с первых дней президентства Трампа, может быть, даже отчасти со времени еще избирательной кампании, свыкался с реальностью того, что помощь Соединенных Штатов будет существенно ограничена. Дело в деталях. Куча вопросов остается открытыми. Будет ли предоставление какой-то поддержки по разведданным, по координации, то есть те технические вещи, которые американцам не стоят ничего с точки зрения денег, которые очень важны для Трампа, но которые украинской армии могли бы существенно помочь справляться с текущей ситуацией. По крайней мере, весь апрель, уж точно, может быть, даже и большую часть марта, Киев ведет активные переговоры с Европейским Союзом, Европейский Союз ведет активные переговоры сам с собой по части того, как сильно они могут увеличить поддержку Украине, какие долгосрочные гарантии они могут дать. Опять же, это не гарантия безопасности о регулировании после заключения мира или перемирия. Это гарантия безопасности в текущем моменте. Какое количество Таурусов будет готова Германия поставить? Какое количество снарядов передать те или другие страны? И пока мы видим, я бы сказал осторожно, но все-таки динамику того, что Европейский Союз, осознавая, что Соединенные Штаты уходят и уходят надолго, но, по крайней мере, на ближайшие 4 года, с ними вообще будут проблемные отношения, делают шаги по нормализации этого хаоса, который Трамп организовал, с одной стороны, выстраивая там какие-то безопасные отношения с Китаем все более активно и одновременно гарантируя реставрацию в каком-то смысле своего ВПК и какие-то поставки Украине. Мы уже видим довольно существенные заявления о предоставляемой помощи. Будущий канцлер Германии Мерц довольно радикально для немецкого политика комментирует всю эту ситуацию и говорит о неизбежности продолжения помощи Украине. То есть, наверное, не так все страшно для Киева, как оно выглядело в первые недели Трампа, когда было действительно ощущение, что он заставит Киев все это сделать. Но по итогу дня, ко второй половине апреля, выглядит так, что, в принципе, Соединенные Штаты уже исчерпали до определенной степени свои возможности давления на Киев. Ну, что еще можно сделать? Вы отобрали помощь, вы отобрали обмен разведданными. Что еще вы можете, собственно, у Киева отобрать, чтобы он согласился отдать часть или все свои территории?
Ну, как ты сказал, дьявол в деталях, и, может быть, это вопрос месяцев и недель. Если Соединенные Штаты уходят, а европейская помощь не является достаточной для обеспечения нужд фронта, например, да, надо выделить деньги, надо что-то поставить из того, что есть у европейцев, или попробовать что-то купить в Соединенных Штатах. Если они продадут, это тоже нужно каким-то образом организовать. И в это время Владимир Путин, российская армия будут продолжать наступление. Это может быть вполне себе решающим периодом. Мы не знаем, да, по правде говоря, выдержит украинская армия или нет без помощи существенной. Ну, военные эксперты говорят, что не стоит недооценивать, но мы не знаем. Это важный фактор. Если все решается в течение месяца, двух, трех, полугода, то тут разные могут быть исходы. В общем, стоит ли беспокоиться о том, что будет в это лето и в начале осени?
Пока, собственно, шел переговорный процесс на разных стадиях, на разных уровнях, что мы видим в Украине? Российское наступление продолжается, мы видим даже некоторое увеличение количества обстрелов. Мы видим, да, действительно проблемы, насколько я понимаю, с обороноспособностью украинских городов из-за ограниченных возможностей ПВО и увеличивающегося количества российских ударов. Но это, собственно, уже новые тренды, новые тенденции, которые мы наблюдаем в войне. Вряд ли что-то тут можно сделать, чтобы их ограничить. Тем более, если американцы полностью выключаются, и это до определенной степени убеждает Кремль в том, что у них еще более выгодное положение, чем оно было до прихода Трампа. Исходя из публичных заявлений, мы точно видим, что Кремль серьезно недооценивает Европейский Союз. Окей, но это еще вопрос, недооценивает или нет, но очевидно не считает, что Европейский Союз способен единым фронтом как-то выступить, поддержать Украину. Исходя из этих предпосылок, да, наверное, реалистично говорить о том, что лето будет тяжелым. Но лето, наверное, и было бы тяжелым в любом случае, потому что Москва на протяжении последних нескольких лет многократно, абсолютно одинаково всегда говорит, что никакого прекращения военных действий до заключения мира не будет. Потому что мы не доверяем ни вам, ни им, и, в принципе, мы как бы в этой ситуации пока в плюсе, поэтому будем продолжать наступать. Наверное, какие-то технические детали здесь все еще будут выясняться, но в целом картина довольно понятная, в которой мы за все это время ни разу не видели реального желания Кремля прекратить военные действия и довольно жесткое отстаивание своих очень амбициозных желаний по существенному ограничению украинского суверенитета и легализации оккупации довольно больших территорий украинского государства.
То есть в ближайшие дни и недели что мы будем видеть? В ответ на то, что говорят американцы, стороны, в смысле Российской Федерации и Украина, будут говорить «да, отличный план», а потом обвинять друг друга в нарушении соглашений и продолжать воевать?
Ну, я думаю, да, мы будем видеть, что каждая сторона будет говорить, да, мы готовы к диалогу, мы хотим заключать мир, мы хотим перемирия, мы хотим прекращения жертв среди гражданского и любого другого населения, но вот, значит, другая сторона не готова, или вот, значит, наши условия не выполняются, и мы пока не можем нащупать компромисс. Обе стороны будут призывать Соединенные Штаты остаться. Соединенные Штаты будут, соответственно, решать, в каком формате взаимодействия остаться. И тут как раз-таки очень много есть возможностей о том, в каком образе видит Трамп прекратит свое участие в регулировании конфликта, потому что можно оставить военную помощь. Просто выключить все финансовые гарантии, заставить Европейский Союз платить за все то, что Киеву будет закупаться. Это один вариант. Это прекрасный вариант для Киева в текущей ситуации. Лучший, наверное, вариант. Можно оставить какой-то ограниченный обмен разведданными и все те вещи, которые существовали при Байдене. Можно полностью запретить все это делать. К примеру, есть кейс Израиля, который продолжает поставки вооружений и разных технологий Европейскому Союзу с большой жирной оговоркой, что ничего из этого не должно попасть в Украине. Соединенные Штаты и такую могут делать историю. Но, опять же, вопрос, насколько креативно к этому будет подходить Европейский Союз. Здесь как раз можно посмотреть на опыт России, то, как Россия обходит разные ограничения и санкционные, и любые другие ограничения. То есть можно довольно креативно, если будет на то политическая воля, подходить к этому вопросу и продолжать поставки разных технологий и вооружений Украине, в том числе американского производства, только делать это нелегально. Если будет на то политическая воля, это все довольно реалистично. Плюс все-таки мы должны оговориться еще раз, что Украина и Европа не являются приоритетом Трампа, его фокус довольно большой, это Китай и вообще половина мира в рамках тарифной войны, и внутренние проблемы, которые там возникают, и протесты. То есть его повестка будет всегда насыщена, и можно предположить, что он, устав от этого региона, не станет прослеживать, как именно реализуются те ограничения, которые он может сейчас наложить. Поэтому вот от плохого до очень плохого и ужасного есть тут очень много градаций для Украины. И пока сложно, да, представить, каким именно образом участие Трампа закончится в этой войне. Но уже очевидно, как мне кажется, что Соединенные Штаты однозначно выключатся из этого процесса, потому что нет никакой вероятности, что долгосрочное перемирие, тем более мир, может быть заключено в ближайшие дни.
А для Владимира Путина исключение Соединенных Штатов из процесса — это однозначное благо? Ну, опять же, в его понимании, да? Или тут можно найти и минусы? Потому что если ты находишься в диалоге с Дональдом Трампом, ну, помимо того, что это для имиджа хорошо, да, как-то вот вы спецпосланников отправляете друг к другу, они, несмотря на санкции, прилетают в столицы или там в Петербург, например, да, встречаются, разговаривают, представитель американского президента так как-то неловко одергивает пиджак и чуть ли не трясутся у него руки перед рукопожатием с российским президентом. Но этот диалог чем еще важен? Тем, что ты можешь выторговать снятие ограничений, да, или как там Кремль строит диалог, попросить европейцев снять с нас ограничения, потому что тут хозяин на планете, вы же гегемон, вы тоже фактор, вы можете добиться для нас ослабления санкционного давления. В общем, так ли хорошо для Путина, что Трамп исключает себя из этого процесса?
Здесь есть очевидные и плюсы, и довольно жирные минусы, но начнем с возможности Трампа снимать ограничения с Россией, которые были наложены не Соединенными Штатами. Здесь есть очень большой вопрос, потому что в рамках готовящейся сделки по Черному морю, которая не состоялась, Россия просила, по сути, Трампа заставить европейцев снять часть санкций, ограниченно с ряда российских банков, и не только, для организации хотя бы частичной российской торговли и экспорта. Европейцы напрочь отказались. И с учетом того, какие отношения у Соединенных Штатов с Европейским Союзом сейчас, и они могут очень сильно еще ухудшиться, возможности Трампа по снятию всех ограничений с Россией, они не очень большие. Плюс, опять же, технически все довольно сложно реализовывать. Ну, давайте будем предельно честными, пока Трамп продлевает все те санкции, которые вводил Байден, и я бы даже не исключал, что, возможно, какие-то тактические, частичные ужесточения этого режима, но Трамп будет ссылаться на то, что это deep state, там, да, это внутреннее большое глубокое государство, я не знаю, как точнее это представить, значит, вводят против России. Но есть повестка помимо Украины. Как минимум сейчас совершенно очевидная история идет с Ираном, где Соединенные Штаты ведут активные переговоры. И вот недавно, насколько нам известно, с подачи, собственно, Соединенных Штатов было предложено передать частично или полностью уран, который напрягает, значит, Соединенные Штаты России. То есть без России сложно будет реализовывать часть планов Трампа по Ближнему Востоку. Как минимум здесь есть Иран, есть разговоры, безусловно, которые ведутся по Сирии, в том числе связанные частично с выводом американских войск, которые там все еще находятся, и плюс в Ираке. Безусловно, есть ситуация с американской потребностью сохранять безопасность Израиля. И здесь тоже Россия в Сирии, и в целом роль России имеет значение. То есть о чем говорить, помимо Украины, есть. Этих тем довольно много. Но Путин, конечно, хотел, чтобы Трамп и Соединенные Штаты были гарантерами того, что Киев будет соблюдать сделку, которая устроит Москву по Украине. Если Соединенные Штаты выключаются и не будут являться частью предполагаемого заключаемого мира по Украине, это, конечно, большой минус. Но, с другой стороны, эта сделка пока никакой формы у нее нет, нет большого содержания, не о чем говорить. Поэтому и Трамп может вернуться, если будет намечаться какое-то изменение ситуации. И в целом пока это, наверное, не актуально. То есть, скорее всего, в краткосрочной перспективе здесь больше плюсов о том, что Соединенные Штаты включаются, потому что, ну, очевидно, что Россия имеет возможность и, скорее всего, большое желание продолжать воевать пока. Европейскому Союзу Россия, очевидно, не доверяет и, с одной стороны, не уверена, что он может оказать существенную поддержку Украине, но, с другой стороны, не доверяет. Но Если диалог с Соединенными Штатами сохранится, даже без темы Украины, это будет довольно большой для России победы. Ну, плюс, опять же, Трампа можно вернуть, можно уже принести почти готовую бумажку, сказать, вот просто распишись, и ты молодец, ты победитель. Но такой повестки по Украине пока нет.
Хорошо, тогда не стесняясь повторить уже сказанное и резюмируя, подводя итоги, дело к перемирию, к прекращению боев или США выходит из процесса, что Трамп на свои 100 дней объявит в качестве победы перемирия, пусть даже оно будет недолгим, как мы видели в Газе, да, в случае с израильской войной, или то, что Соединенные Штаты больше не тратят деньги где-то там, в Чехо, как ее там, Словакии, Укра, чего-то там, ине.
Я думаю, мы ждем того, что Трамп скажет, что я предложил все усилия, мы сделали все возможное, стороны пока не готовы, Европейский Союз не готов. Или вообще можно сказать, что Европейский Союз активно выступал против, не дал нам возможности реализовать, заключить нам какие-то сделки. Я сделал обмен политическими заключенными фактически, какое-то символическое значение победы. Мы нормализируем отношения с Россией, мы снизили возможность глобального противостояния, мы отодвинули вероятность ядерной войны, которую, значит, Байден почти полностью организовал уже. Представит это действительно своей победой, сказав, что он снял существенное напряжение, и это остается локальным конфликтом в Европе, и это проблема Европы. Пусть дальше разбираются сами.
Частный вопрос. Понял, что требуется небольшое уточнение. Как ты думаешь, что будет с соглашением между Соединенными Штатами и Украиной о полезных ископаемых? Меморандум они подписали, там не очень понятные соглашения, и сама эта логика, да? То, что вам при Байдене давали, это вы нам задолжали, вы должны вернуть, и такой специфический договор с большим количеством всего хотела бы Америка получить от Украины. Украина сможет замылить этот, в общем, без скидок, потенциально очень кабальный договор?
Ну, идея, по крайней мере, с Украины подписывать какую-либо бумажку с Соединенными Штатами, чтобы они сохранили свой интерес, и, может быть, это каким-то образом сдерживало российскую агрессию, потому что, ну, вот тут какие-то конкретно объекты, которые являются предметом американского интереса. Пока идут военные действия, ничего, естественно, разрабатываться, там никакие инвестиции не могут делаться. Оставить бумажку в рамках меморандума, ну, фактически заявление о намерениях, или даже какого-то соглашения, там можно написать кучу разных условий или просто потом от этого отказаться, сказав, что условия сильно поменялись. То есть если просто получится что-то заключить, то это будет для Украины намеком на то, что хотя бы какой-то интерес Соединенных Штатов будет оставаться. Но, с другой стороны, ничего вообще Трампу не мешает, подписав даже какой-то документ, потом не обращать на это внимания, потому что ситуация слишком острая, и игра не стоит свеч.
Спасибо огромное.
Всего доброго.
Это был редакционный директор центра Riddle Russia Антон Барбашин. Этот подкаст создан и распространен изданием «Медуза», запрещенным и преследуемым, но по-прежнему крайне популярным в России. Спасибо, что читаете и слушаете. Будьте крайне аккуратны с распространением материалов «Медузы», если вы находитесь в России. Посылайте ссылки только тем, кому доверяете на 100%, самым близким. Лайки, комментарии, подписки на сторонних платформах, если вы слушаете не на сайте и не в приложении «Медузы», очень желательны. Самая отзывчивая платформа пока что YouTube. Там в канале «Медузы» есть наши выпуски. Если вы слушаете именно там, попрошу особо, поставьте лайк, выразите мнение в комментариях, если вам не трудно. И нам приятно, и больше слушателей увидит в таком случае, после вашей активности, этот ролик. Я сказал, увидит, услышит, конечно. Неизменная и самая теплая благодарность тем, кто финансово поддерживает «Медузу» и что случилось в частности. До встречи здесь же, в подкасте о новостях, которые долго остаются важными.